говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостя нашей программы. С нами Юрий Пилипенко. Юрий, здравствуйте. Главный редактор «Еженедельника Собеседник». Я обложена этими изданиями замечательными, удивительно интересными. И нас ждет обсуждение важнейших и актуальнейших событий последнего дня, последней недели. Чересчур их много, к сожалению, к большому. Слишком много, целая цепь. Но мы начнем с последнего. С последнего заседания Международного олимпийского комитета, на котором было решено отложить решение судьбы сборной Российской Федерации до выходных. Выходные мы узнаем, допустит ли ее до Олимпийских игр. Но пока все равно прозвучали очень жесткие вещи, очень неприятные. МОК призвал спортивные федерации международные отказаться от проведения соревнований на территории Российской Федерации. Сам МОК отказывается от патроната Европейских игр, которые должны были пройти в России в 2019 году. В общем, уже какой-то такой идет накат событий, которые вот посмотрим в воскресенье, чем закончится. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы просим вас присоединяться к нашему разговору. У нас несколько тем, сейчас сразу вопрос не объявляю. Чем все это закончится в итоге, вот после выходных для сборной Российской Федерации?
Ну, я очень надеюсь, что сборную России не отстранят от участия в Олимпиаде, потому что, мне кажется, вот все спортсмены невиновны в том, что некоторые попались на допинги. Думаю, что основная вина лежит на чиновниках, и прежде всего на министре спорта Виталии Мутко. Наши газеты со следующего номера начинают как бы акцию за отставку Виталия Леонтьевича. Потому что его заслуга, в кавычках, очень большая в том, что этот скандал существует, на мой взгляд. То, что нашли пяток второстепенных чиновников, да, стрелочников, да, с которыми, я надеюсь, была обстоятельная беседа, которым, как мне кажется, многое обещано, и которые когда-то обязательно всплывут и в каких-то или спортивных, или других чиновничьих кабинетах. Я в этом не сомневаюсь, да, но в том, что прежде всего чиновники и их кураторы из ФСБ склоняли спортсменов к тому, чтобы они употребляли различные препараты, и чтобы приносили родине таким образом медали, вот это для меня безоговорочно. Но, мне кажется, вины спортсменов, которые готовились к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро много лет, и для которых это последний шанс поучаствовать в самом значительном соревновании года или четырехлетия, они, конечно же, не виноваты. Я надеюсь, что МОК примет, наверное, это будет такое половинчатое решение, что большинство команды и те спортсмены, которые не имеют никакого отношения к допингу, они все-таки смогут поехать на Олимпиаду. Но для чиновников, я понимаю, что это решение уже принято, въезд на Олимпийские игры будет закрыт уже сейчас. И большинство тех, кто имел хоть какое-либо отношение, они должны быть отстранены от всех соревнований, от участия, от аккредитации, от всего на свете.
Мутко уже заявил сегодня, что мы готовы сделать вот эту жертву. Мы никого не... Если нужно, вот только ради того, чтобы наши спортсмены участвовали, мы никто не поедем. Мы оставим сборную, только вот откажемся от чиновной квоты полностью. Только спортсмены и только тренеры пойдут там, по этим дорожкам, будут жить в этих деревнях, и мы нет, мы даже приближаться не будем, лишь бы вы нас пустили туда.
Мне кажется, что Олимпиада очень тесно связана со следующим крупным соревнованием, чемпионатом мира 2018 года, потому что об этом, о проведении чемпионата мира, конечно же, мечтают все высшие чиновники российские, и Владимир Путин в том числе. Для него это вопрос, конечно, чести. Много, во-первых, уже действительно сделано, но упустить такое соревнование никто не хочет. Я уверен, что если бы не было чемпионата мира, то давно была бы уже давно бы уже заявили о том, что российская сборная сама не хочет ехать в Рио-де-Жанейро.
В том-то и дело. Мы все ждали, что вот мы в знак протеста, в знак солидарности с нашими спортсменами снимаем всю сборную. Я вот этого скорее ждала.
Вот не снимают, на мой взгляд, по одной причине. Потому что после этого встанет вопрос очень серьезно.
Гораздо быстрее встанет.
О проведении чемпионата. Угу. Может ли страна это проводить, чемпионат мира? Я думаю, что он и сейчас этот вопрос в подвешенном состоянии, невзирая на заверения ФИФА в этом, но тем не менее это будет очень болезненный удар по России, поэтому ради чемпионата мира сейчас борются, как за соломинку держатся за Рио-де-Жанейро и готовы кого угодно, в том числе и Мутко, жертвовать, мне кажется.
Да вот, а почему, кстати, не жертвуют? В чем причина вот такой привязанности, приязни к Мутко? Ну, сколько уже было поводов прекрасных, элегантных избавиться? Почему?
Ну, я думаю, что это человек команды, прежде всего, близкий очень человек к руководству России, человек, который выполняет все поручения. И я не могу, у меня нет сведений о том, что кто-то там сверху эти все допинговые коктейли заваривал, но то, что он принимал не самостоятельно решение, не Мутко принимал решение, а решение о том, чтобы многие спортсмены пользовались допингами, этими коктейлями, да, принималось, мне кажется, на самом верху. Вот. И поэтому как бы защищает Мутко. Он же, Мутко, человек такой непредсказуемый, он лихой на некоторые русско-английские слова, поэтому он может...
Это же он может, да, сказать, кто ему
много
приказывал.
Много чего может рассказать. Это во-первых. А во-вторых, видите, с Мутко некоторые связывают победу на Олимпиаде в Сочи. Да? Теперь, как мы понимаем, эта победа такая
действительно
позорная.
Действительно связана с Мутко.
Да, да. Она позорная, эта победа, и она завоевана, как теперь понятно, не очень честными методами и способами. И как бы держать своих до последнего, пока не встанет вопрос как бы уже абсолютно в такой плоскости, что надо удалять, вот сейчас не требуют этого, как будто бы не было ее фамилии. Хотя фамилия Мутко прозвучала в докладе ВАДА, она косвенно, но прозвучала, что об этом знал Мутко и так далее. Вот. Но вот пока сейчас не требуют, пока его держат еще. Я думаю, как только потребуют, может быть, пожертвуют.
Все-таки пожертвуют. Ну, давайте посмотрим, что говорили прохожие на улицах Москвы. Считают ли они правильным, если МОК снимет сборную Российской Федерации с игр?
Правильно ли поступит Международный олимпийский комитет, если снимет за допинг всю сборную России?
Ну, видимо, доигрались там наши ребята, руководители, в эти игры. А с другой стороны, жалко тех спортсменов, которые реально не употребляли допинг. Ну, как говорится, за державу обидно.
Это расстроит меня, потому что все-таки я живу в России, и я доволен своей страной отчасти. Вот, но... Если они принимали допинг, то, значит, заслуженно их снимут.
Все, что я вчера слушала по телевизору, все, ну, явно притянуто за уши. Никаких доказательств. У меня впечатление, что это политический заказ.
Конечно, нет, но это саботаж, на самом деле. Ну, то есть, все к этому шло уже давно. Допинг принимали, мне кажется, все спортсмены. Просто в какой-то момент времени оказалось, что какие-то препараты были запрещены. И, ну, вот, так получилось, что... Нашли просто чему докопаться, грубо говоря.
Я думаю, что неправильно. Но я считаю, что все наши чиновники знали, что принимают допинг.
Подождите, но если они все знали, значит, все-таки правильно получается, нечестно?
Ну, вот как бы сборную снимать всю неправильно, поскольку, наверное, есть кто-то, кто не принимал.
Кто принимал, тот должен быть дисквалифицирован, кто не принимал. То есть, ну, опять же, есть политическая воля, да, как бы.
Это будет правильно в том смысле, что больше таких инцидентов с нами, ну, точно не будет. И в будущем мы будем честно зарабатывать медали.
Нас давят со всех сторон, в том числе и спорт. Хотя спорт, он не должен никак влиять, пересекаться с политикой. Но мне кажется, что это все равно эта политика завязана.
Не все же принимали допинг. Зачем же всех снимать? Под одну гребенку. Пусть снимают чиновников тогда на государственном уровне. Спортсмен, а он, представляете, 4 года пахал.
Хочется болеть за своих, хочется видеть своих. да, и хочется наблюдать за успехами нашей страны. Я думаю, конечно же, многие, очень многие расстроятся, если наша сборная участвовать не будет. Но я все-таки надеюсь, что конфликт решится и уладится.
На мой взгляд, правильно.
Почему правильно?
Ну, потому что основной принцип жизни – не палиться. Спалился – получи.
Вот я хочу обратить внимание на одну фразу одной женщины, которая говорит, что притянута за уши. Вы знаете, это совершенно не случайная фраза. Я вчера посмотрела все выпуски новостей, всю реакцию. Конечно, общий хор российских федеральных каналов состоит в том, что бездоказательный. Доклад совершенно бездоказательный. Вчера по НТВ выходили один за другим какие-то спортивные чиновники, клеймили вот этого Родченкова, главного разоблачителя, и говорили, что почему, если он делал свои черные делишки, отвечать должна Россия. Это его личные черные делишки, связанные с допингом. Так вот, что интересно, это вот случился на федеральных каналах редкий случай, когда такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, идут новости, что сняты чиновники, а с другой стороны, бездоказательно. Зачем же вы их тогда снимаете? Вы выберете какую-то одну линию поведения.
Ну, в этом все и дело, да, в том, что мы понимаем, что мы уже зашли слишком далеко, и что из этой, конечно, грязи не выпутаться, но слишком велико желание остаться хотя бы в спорте. И это связано с тем, что спорт в России больше, чем спорт. Это действительно инструмент политический. Мы таким образом показываем свои мускулы, да, мы их показываем всюду, на полях сражений, Донецк, Сирия и так далее, и на футбольных и других спортивных аренах, да. Я не случайно об этом говорю, потому что совсем недавно один из тренеров мне сказал о том, что вы разве не знаете, что во Францию два самолета были отправлены с людьми, которые никакого отношения к болению за сборную не имеют, но это были хорошо накачанные, хорошо упакованные, все как
такие
один.
Такие боевички.
Да, в футболках «Россия». Да, и они, собственно, ехали туда прежде всего, чтобы поучаствовать вот в тех самых безобразиях, которые...
Провокация в чистом виде.
Вот. И я думаю, от следующих провокаций нас только уберегло то, что сборная России настолько выглядела беспомощно, что даже драться за вот такую сборную никто бы не захотел. Все это было вызвано...
Это выглядело, да, противоестественно,
да,
если бы вдруг...
Смешно после 0-3 от Уэльса еще и драться. Поэтому единственный такой светлый момент, когда 1-1 с Англией, конечно же, тут в ход пошло все. Я думаю, это сыграет свою отрицательную роль и уже сыграло и для того, что если случится чемпионат, будет чемпионат мира в России, то многие болельщики просто откажутся ехать в страну, где ничего, кроме махания кулаками, им предложить не смогут. Да? Даже если их будут возить на бесплатных автобусах, о чем уже заявлено, да, потому что мы сами себе уже создали такой имидж людей, которые по любому поводу готовы пустить в ход кулаки.
Да, с одной стороны кнут, с другой пряник. Будет как в Крым, бесплатный, как в Крым первый год. Бесплатные практически вот эти вот самолеты. Также будут на чемпионат мира, мы вам бесплатно, как с Крымом.
Мы вас бесплатно здесь будем бить. Давайте, приезжайте.
Бесплатно бить, бесплатно привезем, бесплатно побьем. Ну, в общем, будем теперь ждать субботу и воскресенье. Следующая тема, которую нам бы хотелось сегодня обсудить. Вот интересный, вы предложили вопрос нашим слушателям. Я сейчас передам им по... Вот сейчас прошу, чтобы звонили нам уже с ответами на этот вопрос, размышляли. Как вы считаете, вот Юрий Пилипенко задает вам вопрос, зачем? Зачем турки спасали Эрдогана? Я бы этот вопрос еще вам точно так как бы продлила. И вот после того, как мы поговорим немного о Турции, зачем они это делали, я бы спросила вас, как русские поведут себя в аналогичной ситуации, если вдруг, ну, никто не застрахован, с Горбачевым случилось, почему не может случиться с Путиным? Вот как поведут себя россияне в такой ситуации? Ну вот, а все-таки теперь с турками. Действительно ли спасли? Вот вы считаете, что народ его спас?
Я думаю, что это был, конечно, очень такой последний, что ли, шанс Эрдогана после того, как он понял, что переворот может случиться, обратиться к народу в ночное время, чтобы народ вышел на улицы. Потому что в обратном случае, в другом случае, шансов, конечно, было бы намного меньше. Люди, которые вышли на площадь Таксим, люди, которые вышли к зданию парламента в Анкаре, к президентскому дворцу, конечно, они спасли прежде всего ситуацию, потому что ГКЧПисты турецкие, как мы их назвали в последнем номере, они, конечно, именно этого, может быть, испугались. Кто-то справедливо сказал, что участникам мятежа военного не хватило ярости именно.
Ярости и... до оценки народных настроений.
Да. Ну, я думаю, что ярость могла бы быть в отношении там Эрдогана, потому что у многих, особенно генералов и полковников, давно уже зреет там неприязнь к Эрдогану, это известно, чистки там бесконечные происходят. Но ярости в отношении к народу, конечно, у них не могло появиться, потому что мне кажется, что это люди, которые хотели просто, чтобы в стране изменился, прежде всего, лидер. Чтобы изменилась страна, ведь армия в Турции – это, прежде всего, гарант Конституции. Да? И мы знаем по предыдущим переворотам, что очень часто турецкие генералы, которые участвовали в переворотах, они не добивались личных каких-то привилегий, преференций, да, они хотели, чтобы в стране прошли там новые выборы, чтобы эти выборы были честными и так далее. Мы не случайно в последнем номере на главной странице написали, что расправа ждет участников военного мятежа в Турции. Мне кажется, вот этот очень важный вопрос о том, что те люди, которые затеяли мятеж, который, безусловно, антиконституционный, тут никто не спорит, но их никто может и не выслушать до их смерти. А зачем они это сделали? Вот кто сегодня будет слушать этих людей? Да никто. Вот если будет принято это ужасное решение по поводу смертной казни, а я ставлю 70-30, что оно будет принято такое сегодня решение, Эрдоган, слишком
Эрдоган
решительный,
да.
Вот, то, конечно, этих людей расстреляют. Да, будут какие-то суды, но мы понимаем, что даже судьи сейчас все заменены. Вот как в этой ситуации люди, которые сейчас после этих кошмарных зачисток, да, в которых уже сотни тысяч, десятки тысяч людей задействованы, как они могут принять другое решение? Конечно, они примут решение о смертной казни. И никто этих людей не выслушает, и никому это не нужно.
Ну, а вы считаете, сами-то вот эти военные, они ожидали, что люди... Ну, они все равно за него, за ним. Вам не кажется, что они просто действительно просчитались в оценке того, что будет дальше? Вот того, как поведет себя народ.
Конечно, они действовали нерешительно, это понятно. И по гостинице в Мармарисе, они опоздали на полчаса, как теперь уже известно. Конечно, они в воздухе действовали нерешительно, но мне кажется, речь об устранении Эрдогана не шла. Скорее всего, речь шла об аресте президента. И, видимо, вот это и сдержало от каких-то решительных действий. Вот. Наверное, надежда была на то, что он будет арестован в гостинице. И тогда, я думаю, могло бы быть другим поведение народа.
Вот.
Да? Но когда этого не произошло, то народ вышел. Народ, он ведь, особенно это касается стран, которые как бы очень подвержены такому авторитарности лидеров. Есть такое, мне кажется, понятие, это касается недемократических стран, это касается стран, которые очень... Ну, я не знаю, влюблены в авторитаризм, и никуда от этого не деться. Турция одна из таких стран, да? Но мне кажется, это происходит до тех пор, пока их лидер жив, когда он на свободе, когда он при власти и так далее. Это может измениться мгновенно, в течение вообще нескольких часов, как только лидер оказывается за решеткой или на скамье подсудимых и так далее. Эта любовь проходит очень быстро.
Дмитрий из Твери, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. На ваш вопрос, возможно ли в России повторение, как в Турции, правильно, да?
И как поведет себя народ в этой ситуации, да?
Ну, ответ однозначный. Также выйдет за Путина. Здесь даже у меня сомнений нету.
Независимо от того, где он будет находиться, там, за решеткой, или вот... Видите, о чем говорит Юрий Пилипенко? О том, что если бы он был изолирован, неизвестно, как повел бы себя народ. То есть вы считаете, что вот в этой ситуации, независимо от того, изолирован он или нет, русский народ поведет себя вот определенным образом, выйдет в его защиту, так?
Ну, насчет изолированный, конечно, здесь, может быть, и стоит подумать, потому что здесь сыграет, возможно, трусость.
Вот.
Народа, я думаю, то есть, если уже стал другой правитель, зачем, скажем так, рисковать своим всем, и в том числе жизнью, за того, кто в тюрьме уже. А если будет неопределенность, ну, например, как с Горбачевым, ну, в общем, не встанут точно. Вернее, выйдут, как скажут... Ну, те же самые футболки, например, продают с Путиным. Как их разбирают? Как с ними ходят? Это здесь даже вопросов нету.
А понимаете, а ведь с Горбачевым-то... Спасибо большое, Дмитрий. А с Горбачевым-то... Ведь не за Горбачева народ-то выходил. Народ-то испугался, что у него Ельцина отберут. Там же не совсем... Вот тут как раз ситуация не очень корректная параллель, потому что я боюсь, что это не совсем так.
Ну, у Горбачева, во-первых, не было поддержки, то есть, безусловно, которая сейчас есть у Путина. И мне кажется, наши гадания по поводу поведения... россиян в этой ситуации, она не очень, конечно, корректная, потому что в России просто нет сегодня людей, нет силы, которая бы вообще способна была на некий переворот. Это все домыслы наши будут досужими. Ни ситуация не созрела, ни желающих особенно нет, потому что в ближайшем окружении, хотя время от времени раздаются разговоры, что там есть какие-то силы, я на сегодняшний день не вижу никакой абсолютно силы, которая могла бы противостоять Путину и его команде. Вот. И уж тем более такой силой не является оппозиция, которая растеряла все свои как бы достоинства, преимущества в самый последний год. И я думаю, все эти гадания, они не очень уместны.
Ну,
интересно другое.
По турцической тоже не было ощущения, что у них случится переворот военный. Вы знаете, как-то это тоже было достаточно неожиданно. Я бы не дала такого прогноза.
Но в Турции же они случаются очень часто, эти перевороты. Они такие резкие люди, и они очень импульсивные.
Но предыдущий у них был раньше путч. Вот,
да, 97-й год, кажется, был последний у них последний переворот. 97-й,
да,
вот
хорошо,
как
ладно.
Раз тогда, когда после предыдущего
президента.
Да. Вот. Но мне интересен вот какой вопрос. По-моему, по инициативе Путина состоялся разговор с Эрдоганом. То есть он позвонил Эрдогану. Вот. И произошли, на мой взгляд, вещи удивительные. Человек, которого... сколько мы мочили после сбитого Су-24, да, несколько месяцев. То есть всю весну Эрдоган и Турция были врагами. Да. Потом было такое невнятное то ли извинение, то ли сожаление.
Да, которое перевели как извинение.
Да, мы не совсем его будто бы приняли, что-то частично приняли, что-то нет.
Приняли, но... назвав извинением.
Назвав
было,
извинением. Но сейчас это был, по-моему, чуть ли не единственный звонок Эрдогану. Я напоминаю, что когда случилась трагедия в Ницце, наш президент выступил с обращением к французскому народу и к президенту Франции, посчитав, что у Оланда сейчас много забот, и как бы не до звонка, он занимается делами. Я думаю, что у Эрдогана намного больше забот было, но тем не менее звонок состоялся. Это говорит о том, что в ближайшее время, во-первых, будет встреча, во-вторых, в этом смысле опыт Эрдогана по подавлению мятежа, он очень ценен
для России,
да, на всякий случай, да, и поэтому
как
я
бы не было это невероятно, но готовиться надо.
Я думаю, что теперь, скорее всего, мы станем друзьями в ближайшее время, к этому все идет. Потому что ситуация такая, что мы дружим сегодня с теми, и очень часто мы дружим с теми, кого как бы мир, ну не то что презирает, а которым мир опасается, не любит, кого считает агрессивной нацией, а мы с ними почему-то дружим, а меня это вот беспокоит.
Тагир из Дагестана, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы задать вопрос насчет, ну, или такое вот повествование, насчет того, выйдут ли люди, там, поддержат ли люди Путина, если такая же ситуация с Путчем в Турции произошла. Вот, главное, чтобы люди еще хуже власть не захватили. Ну, или такие же, как Путин, захватили власть, вот, с поддержкой Запада или Востока, не имеет значения. Вот, и интересно, как поведет себя наша оппозиция в этом случае. И было бы хорошо, если бы она самостоятельно, без какой-либо помощи извне, вместе с народом, провела бы такую, ну, политику, такую цивилизованную. Вот.
Так какую цивилизованную? В поддержку условно свергнутого президента или нет? В чем цивилизованность, с вашей точки зрения, состояла бы?
Чтобы не было никакого Майдана при свержении, например, президента.
Ага.
И чтобы выборы, честные выборы провели, без подтасовок, как раньше бывали. Вот. Ну, вот такое, чтобы с выборами, со всеми цивилизованными демократическими принципами.
Вот.
Чтобы... Я думаю, что вы сказали сейчас ключевое слово – выборы. Потому что давайте мы не будем говорить сейчас о революциях, потому что никаких предпосылок для революции в России нет. Вот. Что касается выборов, то они очень скоро будут.
Всякое бывает вообще-то. Всякое бывает. Выборы скоро будут.
Вот где надо высказать свое отношение. Выборы, которые состоятся 18 сентября.
Так.
Вот где надо голосовать. Там же будут, я надеюсь, представлены очень разные силы, очень разные люди. У нас появился, хоть незначительный, но шанс для того,
да?
Чтобы что наконец-то наш парламент,
да,
оказался не столь... беспомощный,
да,
не столь скучный.
Я сейчас расскажу, почему я веселюсь. Да. Да, да. Вот передо мной лежит книжечка такая. Я сегодня сходила как раз в фонд Карнеги, где два очень умных, замечательных эксперта, Андрей Колесников и Борис Макаренко, проанализировали все настроения, все посчитали, всю социологию, вот они нам на бумажечке. И сказал Макаренко следующее, я его цитирую. Вот посмотрим, чем закончится в сентябре, но он сказал так, 5 пунктов или там 4. Первое, все будет хорошо, выборы признают честными и демократичными, в парламенте останутся 4 партии и никакой 5-й не прибавится. Единая Россия укрепит свое присутствие в парламенте, и у нее будет гарантированное конституционное большинство. И если даже оппозиция получит какое-то там другие партии, ну не будем называть оппозицию, другие партии что-то получат, но только там может быть разовые единичные по одномандатным округам. Расслабьтесь, граждане, по поводу результата выборов. Неужели вы считаете, что может структура этого парламента измениться?
Я надеюсь, я рассчитываю, я очень верю в то, что те события, которые произошли в последние 2-3 года, ужасные события, которые произошли в стране, участие в двух войнах, объединение абсолютное русских людей, да, что они заставят людей просто думать. Другого ведь шанса реального сейчас, как только поучаствовать в выборах и выбрать людей, которые их будут защищать, они будут опустошать их кошельки и унижать, другого шанса нет сейчас в России. Нет, я ни в какие революции, честно вам скажу, что я не верю, я не думаю, что они могут быть. Нужно говорить только о здравом каком-то движении вперед. И такие люди есть, и я надеюсь, что я не очень согласен с Макаренковым, что «Единая Россия» укрепит. Я надеюсь, что все-таки по одномандатным округам будут какие-то новые люди, что мы что-то сможем сделать.
Он сказал максимум 17. Он сказал, что 17 оголенных от «Единой России» округов. Да. И вот может быть 17 единичек, которые никаких блоков, конечно, никаких партий не составят. Может быть, это вот он руку на отсечение не дает, что эти 17 не займут, потому что там нет «Единой России», то ли вообще нет, то ли своих представителей, но этот парламент побольше, чем 17. Ну ладно, он-то имел в виду что, Тагир, как я его поняла, что вот если случится нечто такое, что кто-то абстрактно отстранит от власти президента, он не говорил ни о каких Майдан, он говорит, что хорошо бы после этого, не дай бог, не случился никакой Майдан, никакая революция, а случились бы те люди, которые вот отстранили, провели бы нам честные свободные выборы. Вот он решил, что может быть вдруг вот такое может быть. Светлана из Нальчика, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, я ваша поклонница и подписчик Радио Свободы. Я бы, значит, хотела сказать вот по поводу того, что пошли бы за Путиным. Естественно, не верится, что в этой стране что-либо изменится. Особенно вообще регионы, которые находятся вдали от Москвы, они, по-моему, уже потеряли полностью надежду на выживание. Людей довели до такого состояния, если в советское время работали, естественно, заводы и прочее, и могли как бы сплотиться народ, сейчас каждый боится. И особенно, что касается вот Северного Кавказа, естественно, подавят, даже если кто-то свой голос, ну, поднимет. Поэтому я так думаю, что у Путина, наверное, больше шансов, чем у Эрдогана, что вообще народ не поднимется. Но я рассчитываю на то, что все-таки столько умных людей в стране, которые не согласны с тем, что творят, значит, наша верхушка, может быть, я надеюсь, что все-таки призовут Путина пойти на какие-нибудь, ну, вот, чтобы он просто покинул свой пост. Конечно, без крови, без всего.
Кто же его призовет, интересно.
Да.
Мы сегодняшний
кто
день...
же удаст покинуть свой пост?
Лена, мы сегодняшний рабочий день начался с любопытного момента. У нас, я захожу в редакцию, и рядом с охранником стоит Лидия Петровна из Карелии, пожилая женщина, которая приехала искать правды в газету. Я говорю, а почему вы решили к нам зайти? А я вот вышла на вокзале из поезда и спрашиваю, люди добрые, куда мне еще обратиться? Я уже писала письма всюду, да? Вот, а ей кто-то сказал, идите в собеседник. Да, и она приехала в собеседник, она пожилая, она тяжело передвигается. Она стала мне показывать и рассказывать о всех своих болячках. Она задает один единственный вопрос. Почему пенсионеров в России перестали лечить? Почему мы не можем получить ни лекарств, ни доступа к врачам? Почему нас гоняют сюда-туда? Я написала десятки бумаг, никто ни на что не отвечает, все пересылают туда же и так далее. Я говорю, ну, дорогая моя, но мы же тоже не лечим, мы в редакции. Вы понимаете, что вот мы напишем о вашей ситуации материал, обо всем, но все равно это же государство должно этим заниматься. Мне очень, кстати, любопытно, я не спросил ее, за кого проголосует Лидия Петровна. И у меня
за
такое
Путина,
смутное,
за Путина она и за «Единую Россию» проголосует,
такое,
потому что на кого еще?
За них, да.
За них, потому что начальство, а кто ей еще поможет? Я вам хочу еще две фотографии показать сейчас. Вот вы говорите, там народ в Турции, там все-таки он не свободный как-то. Вот сейчас вот увидите две фотографии. Я их сделала в Германии. Только что я была 4 дня в Германии. Случился этот путч в Турции. Я гуляю по небольшому, относительно достаточно городу, вот, немецкому. И что же я вижу? Я вижу без всяких... Кстати говоря, там пытались упрекать Меркель, что она себя ведет как-то не сразу рванула на поддержку Эрдогана. Но я еще подумала, попробовали бы в России провести вот такой митинг в чью-то поддержку с чужими флагами. Вся площадь запружена флагами. Я не знаю, естественно, языка ни немецкого, ни того, на котором они там, ораторы, выступали. Но я спрашивала по-английски у людей, которые там стоят, что это. Они говорили, мы поддержать Эрдогана. Мы пришли поддержать Эрдогана. Это немецкие турки с гражданством, с работой. Они хорошо. В этом городе очень большая турецкая община. Это Мангейм. Она там такая развитая. У них там целые улицы, у них там сеть, бизнес. И вот они все за него. В свободной стране, свободные люди. Совершенно вот, понимаете, я когда... И мне тут же кто-то сказал, что они там делают в Германии, если они поддерживают Эрдогана. А я сказала, а что делают русские, которые поддерживают Путина там массово? А сколько мы видим в той же Германии митингов в поддержку Путина? То есть скорее... Вот если, не дай бог, что... Ну, или дай бог для кого-то случится с Путиным, то пойдет за него Германия русскоязычная. Даже вот Москва не пойдет, а Германия, и Америка, и Брайтон-Бич станут все на защиту своего. Правда же, вы такое замечали там?
Я замечал, безусловно, это неоднократно. Более того, я десятки раз вел споры с этими людьми, потому что русскоязычные люди, они умудряются даже там смотреть наши каналы. Безусловно, они на них там подписаны, они их смотрят, планету эту или как она называется. Да, и у них, ну как, у них такое же сознание. Они не очень смотрят, может быть, другие, им легче смотреть наши каналы. А когда тебе каждый день вдалбливают одни и те же пропагандистские лозунги, то, конечно, люди и мыслят таким вот образом, да. Не думая при этом о том, что они почему-то находятся здесь, почему-то они не живут там, где они бы были, может быть, полезнее, почему-то живут в нормальных демократических странах.
Ну да, это вот, вы знаете, это для меня это такой совершенно символ всего этого, это Николай Расторгуев, который живет в Баден-Бадене, а за Россию поет, вот, соответственно, в России. То есть вот я езжу на концерты драть глотку и здесь, а жить и лечиться все-таки там. Алексей из Ижевска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел бы как бы высказаться по обсуждаемой теме. Вот по роду деятельности все-таки работаю с людьми в общественной организации. К нам приходят на прием различные значит, возрастные группы населения. Но в основном на сегодняшний день можно смело утверждать, 87% вот в нашу организацию, в которую приходили, мы недавно проводили опрос, были опросы на порядка 260 человек, 87% целиком и полностью поддерживают Путина. Говорят следующим образом. Мы говорим Путин, подразумеваем народ. Мы говорим народ, подразумеваем Путин. Это первый момент. И второй момент. Все эти нововведения, которые они смотрят по телевизору, действительно, новости, которые идут, значит, до того некоторые пенсионеры приходят и говорят, что я, говорит, недавно на днях искал свой военный билет. Вдруг потребуется моя военная помощь спасать Россию. Вот этот момент, как бы, значит, хотела сказать, значит, да, и причем были заданы такие вопросы, одобряете ли вы рост продуктов питания. Все 8% ответили, одобряем. Одобряете ли вы заморозку пенсий? Одобряем. И вдобавок, значит, это самое говорили, проживем, хлеб жуем. Как войну, тину жили, проживем, лишь бы не было войны. Вот. То есть и вот все эти моменты, и вопрос также был задан, одобряете вы рост коммунальных платежей? Они говорят, одобряем. Все растет, и пусть это растет. То есть вот это как бы позиция, действительно, к сожалению, ну, или к сожалению, или к радости, или, скажем так, большей части зрелого населения. И в любом случае, на мой взгляд, при каком-либо, значит, я бы сказал, течение, как было у Эрдогана, я думаю, что Путина выйдут на улицу и поддержат порядка 90% населения.
Да. Вы только не задали вопрос, кто виновник во всех бедах России. Американцы, известное дело, да? Это уже, вот самое удивительное, что даже в самых глухих деревнях самыми главными врагами считают американцы. Да. Люди, которые ничего не знают об Америке, но которые уверены, что все зло от Америки.
Что во всем она виновата, и цены это оттуда, и мы должны этому как-то противостоять. Вот все, что делает Путин, то он старается все это... Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Лена. Здравствуйте, уважаемые студии. Ну, я бы первое, что хотел сказать, насчет Олимпийских игр. Ну, я считаю, что, ну, вот я считаю, шансы 50 на 50, будут участвовать, не будут. Но если не будут участвовать, ничего страшного, я считаю, нет. Устроим в России свои игры, мельдоневые игры устроим, и пусть будут участвовать. Все, кто крышевал наших спортсменов, которые употребляют это, чтобы участвовал спорткомитет, чтобы участвовал и ФСБшники, которые крышевали. А по поводу предыдущего выступления человека, который сказал, мы говорим «Путин», подозреваем народ, мы говорим народ, подозреваем Путин, хочу сказать еще одно. Вот уже сколько лет говорим одно, а подозреваем другое.
Ну да, это, кстати, формула Володина. Это Володин изобрел эту формулу. Россия – это Путин, а Путин – это Россия.
Путин, есть Россия.
Да. Ну, Иркутск мы послушаем. Иван Иванович из Иркутска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Да.
Я по поводу вашего вопроса. Возможен ли такой переворот в России? Возможен, да. Но это в том случае, если сама власть провоцирует этот переворот.
Ну, понятно.
В целях, ну, укрепления или повысить рейтинг Путина. С участием народа, естественно. Этот, другого варианта просто нет.
Ну, понятно.
Выборы, это всероссийский лохотрон называется. Так что надеяться на них не стоит даже.
Нет, ну надеяться на них можно, вот никто не возбраняется, надеяться не возбраняется на выборы, но да.
Ну, шансы нулевые, я вам скажу. Ну, два самолета во Франции – это тренировка спецслужб в целях, допустим, принести русский мир, я не знаю, или в Молдавию, или в Казахстан, куда-то тут. А у меня вопрос к главному редактору «Собеседника», подписчиком которого я являюсь.
О,
кто из внешних сил... стран из сил спровоцировал конфликт в Турции, вот этот переворот. Ведь просто так сами военные не пошли бы на это дело.
Американцы.
Деньгами, идеями, всякого.
Отличный вопрос.
Отличный вопрос. У меня определенного ответа нет, но мне кажется, я считаю, что да, это на самом деле умные военнослужащие, элитные военнослужащие турецкой армии, на мой взгляд. Я изучал очень внимательно биографию Оztürk'а, и мне кажется, что этот человек, бывший командующий ВВС Турции,
идейный.
Да, у него, мне кажется, есть много оснований для того, чтобы возглавить этот переворот, и он вызывает у меня, по крайней мере, некое уважение, к сожалению.
Они патриоты.
Да, да.
Патриоты Турции.
Я не верю, что это связано с Гюленом, да, который находится в Соединенных Штатах, проповедник, бывший друг Эрдогана. Вот в это я не очень верю. Я не верю в то, что это было сделано сторонниками Эрдогана или самим Эрдоганом, потому что слишком была острая игра. Да, я думаю, это было бы немножко все проще, без такого количества жертв. Но вот то, что были заготовлены на всякий случай списки людей, которых надо было устранить,
до
посадить
переворота.
И так
до
далее, переворота. Вот это очевидно, потому что на сегодняшний день уже 10 тысяч, около 10 тысяч людей, которые подозреваются в соучастии в этом самом мятеже. А не говоря уже о 50 тысяч людей, которые освобождены на разных уровнях от своих должностей. Это военные, это судьи, это жандармерия, это проповедники и общественные деятели.
Вы знаете, вот я возвращаюсь все-таки к терпимости русского народа, который нас о которой нам говорят наши слушатели, хочу обратить внимание на вашу публикацию в предыдущем номере, которая называется, вот я, кстати говоря, не знала об этом, «Секретное поместье Абрамовича». То есть, опять, что там, ну, собачка известная тут у вас тоже да. фигурирует в этом, в свежем номере, понятно, Шуваловская. Mm. Вот снова прочитают ваша аудитория вот это, этот, ну, это опять какую-то вакханалию. То есть, вот что вот тут вот делается с этим поместьем, это просто, ну, непостижимое. Ну, очередное.
Да, удивительно. Да. Мы все были убеждены, что Роман Абрамович покупает только зарубежную недвижимость, там живет, покупает да. яхты, дома в Англии или в Америке.
Да.
И тут вдруг выясняется, что у него есть целое поместье на территории 55 гектаров, да, mm-hmm. да, вот такое, в двух yeah. километрах от Московской кольцевой дороги, да, вот эти места, которые называются Сколково, там, mm-hmm. Немчиновка и так далее, это даже как бы не помещается в один, в одно какое-то селение.
Он 55 гектаров.
В течение очень долгого времени, чуть ли не больше 10 лет, скупал эти земли, и, наконец-то, они оформились вот mm-hmm. в это самое поместье, да, поместье, на котором есть дом, состоящий из двух домиков около 5000 квадратных метров, да, домик абсолютно, вот он в лесу, абсолютно в лесу в стороне, а там и комендатура, и спа-центр, и вертолетная площадка, и, естественно, бассейны, речка для рыбной ловли. Ну, абсолютно все, что только может пожелать, естественно, человек. Я думаю, что Абрамович будет проводить в этом поместье не очень много времени, может, 2-3 дня, потому что у него слишком много таких точек. Мы высчитали стоимость земель и построек и пришли к выводу, что эта цифра около 1 миллиарда долларов. Вот все вот это, которое Москов, находится в Подмосковье, да, и вот каждый раз, когда я сталкиваюсь с такими цифрами, я думаю, сколько же можно было бы сделать каких-то добрых дел на вот эту сумму, да, вот оно же ему абсолютно не нужно, оно же, тем более, что у него там домик рядом уже был, вот он, маленький домик, да, видите,
да-да.
Это ему уже принадлежит давно, такой же домик, как у Прохорова рядом, у Потанина, у Авакова и у многих других там людей, которые являются соседями. Но этого оказалось мало, и нужно было 55 гектаров. Да, это больше, чем, по-моему, резиденция президента по площади. Вот.
Но он, конечно, побогаче президент.
Он такого, да, человек очень большого размаха. И люди действительно на это все смотрят так. Ну вот мы напечатали это все, да. Но они почитали, посмотрели, им любопытно. И ничего.
И ничего.
И то, что собачки летают первым классом или бизнес-классом Шуваловской. И тоже ничего, да. И тоже ничего. А виноваты во всем, конечно, американцы. А люди у нас такие вот терпеливые, такие боязливые, так им кажется, что это все нормально, так и должно быть.
Вот нам звонит Дмитрий из Читы. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Который час у вас сейчас в Чите?
О, у нас 2 ночи.
Ой, спасибо, что вы нам звоните. Мы вам очень благодарны. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я хотел высказаться по главному вопросу вашей передачи.
Да.
Выйдет ли народ?
Да.
Если у нас случится такая история.
Да.
Я абсолютно убежден, что за Путина вообще никто не имеется. Ну, разве что, может быть, какие-то совсем отмороженные люди, там, типа депутата Федорова.
А почему вы так думаете? Вот у нас говорил только что до вас человек из другого города, из российского, 90%. Говорит, что 90% выйдет. А вы почему так думаете?
Ну, я думаю, ну я с ним абсолютно не согласен. Я абсолютно уверен, что никто не выйдет. Ну, во-первых, в Турции вышли, ну, исламисты, скажем так, в основном, за Эрдогана.
А тут у нас православные выйдут.
Не так или... Нет. Никто не выйдет, я в этом абсолютно убежден.
Может, это связано с тем, что в том регионе, где вы живете, настолько я знаю, ситуация очень бедственная, очень тяжелая. Не платят зарплат, там все горит, там очень большие проблемы. Но я недавно общался вот с людьми из этого региона, и говорят, что очень тяжелая ситуация. Я вот сегодня по географии звонков чувствую, что больше всего звонят из Сибири и Забайкалья люди, да, и также с наших регионов, которые находятся на юге, да, вот это Нальчик, это Дагестан был. Вот. Это не случайно, потому что вот эта центральная Россия, центр, из Москвы звонков нет, из Владимирских областей, Ярославских тоже нет. Наверное, эти выйдут. А вот те люди, может, действительно, которые заброшены, которые никому не нужны, вот, потому что они не участвуют реально вот в этих самых играх. А зачем им помогать, этим людям?
Дмитрий, да? А вот отключился, жалко. Да, вот жалко. Я хотела как раз его спросить, а в Чите-то на американцев сваливают все эти беды или нет? Тоже хорошо.
Ну, телевизор сваливает, а люди, может быть, и размышляют, вот как и Дмитрий, он начинает размышлять и понимать, что, наверное, что-то от властей зависит для того, чтобы у людей жизнь как-то менялась. Они чувствуют, что она не только не меняется, а во многих местах становится хуже просто.
Я вот у вас прочитала интервью папы, возвращаясь теперь уже к Олимпиаде, но теперь уже все связано, уже спорт и политика папы Дарьи этой несчастной, которую назвали, назвали это предательницей.
Предательница, да.
Вот ее назвали, да. Вот это я интервью вижу перед собой. Угу. Тоже же, во-первых, она как бы дважды предательница, она уехала в ту же Америку тренироваться, а во-вторых, она вот готова выйти на Олимпийских играх, независимо от того, что вот сборную ее коллег не пропустят, а ее пропускают. Это значит, она предательница. Тоже ведь не от хорошего. Вот человек уехал, насколько я поняла, это интервью, я не знала, пока не прочитала. Она же тоже не просто так уехала в Америку.
Да.
Там же тоже была обида. Это не просто даже потому, что там лучше условия для тренировок.
Она участвовала в соревнованиях, показала на предварительных очень высокий результат, но получила травму. И тренер, как утверждает ее папа, заставил ее прыгать, да, с травмой. Она не смогла прыгнуть, естественно, далеко. Она заняла лишь 7-е место. И после этого тренер даже не удосужился подойти к ней, а покинул стадион, не попрощавшись, не сказав каких-то слов. Человек обиделся. Вот она, вот ее обида. Что касается предателей, а как назвать дочек и сыновей наших чиновников, которые по-прежнему продолжают жить, учиться, вести бизнес на Западе? Они предатели или нет? Таких, по-моему, полно.
А родители их не предатели, которые отправляют их жить и учиться за границу, вместо того, чтобы учить, обучать в своих российских вузах, и, может быть, даже повышать качество образования этих вузов, для того, чтобы их детей лучше выучить, и чужих детей получше выучить, вкладываться в эти вузы.
Да, эти же дети остаются потом и жить там, они же не возвращаются. Нет. В замечательную, да, страну для того, чтобы что-то сделать здесь, для того, чтобы деньги сюда перевести. Деньги же остаются там.
Немножко возвращаются. Некоторые, да? Особо хорошо устроились. По-моему, Тимченко вот там, да. Девочка вернулась, потому что она получила компанию. По-моему, какие-то дети, у которых действительно есть что здесь.
Ну, Лена, видимо, дошли до детей, потому что людей, кадров катастрофически не хватает. Прошли теперь детьми. Мы же понимаем, как много детей высокопоставленных чиновников участвуют в возрождении России.
Ну а теперь, в конце нашей передачи, когда вы уже послушали звонки и людей, вы будете продолжать говорить, что вы связываете свои надежды с выборами, которые случаются в сентябре, что это возможно что-то изменить, что они могут поменять структуру, отношения, политику в стране, вот результат этих выборов?
Лена, я вынужден это говорить, потому что никакого другого шанса реального я не вижу. Да? Я вынужден надеяться на то, что люди начнут думать. Я лишь к одному людей зову и призываю размышлять, что происходит у нас в стране. Кто виноват в этом? Почему мы столь бедны при таких богатствах российских? Когда люди начнут думать, они будут голосовать правильно.
Ну, спросить вас, или это будет провокация, что значит правильно проголосовать для людей? Что
нет, я не буду им говорить, что голосуйте за новых людей, за оппозицию. Это очевидно, потому что, мне кажется, парламент, который вот заканчивает свой срок, он абсолютно себя дискредитировал. Он себя дискредитировал десятками законов, которые для меня, я как для человека нормально, являются позорными, потому что это были запретительные законы в основном, это были законы охранительные, которые охраняют власть имущих, которые дают им какие-то преференции. Это были законы, которые, из-за которых уже пострадали десятки замечательных, умных, молодых людей.
Ну, то есть вот. Только не за этим.
Да.
Мы завершим на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. До свидания.
До свидания.